Начинаем мы с Нового Завета, потому что по идеологии, которая принята в нашем институте, мы полагаем, что так методологически будет более верно начать с вами изучать именно с Нового Завета, а не с Ветхого, как часто бывает принято или было принято по традиционным каким-то системам обучения. Во всяком случае, раньше изучали по порядку. Сначала Ветхий, потом Новый Завет. Почему мы изучаем именно все же с Нового Завета? Но Новый Завет является исполнением Ветхого Завета. Слово «исполнение» означает одновременно и дополнение, и одновременно слово «исполнение» означает довершение его, довершение этого завета. Ветхий Завет, как говорил Августин Блаженный, Ветхий Завет раскрывается в Новом, и Новый Завет скрывается в Ветхом Завете. Итак, существует неразрывная связь этого единого, неделимого домостроительства нашего спасения, откровение о котором и зафиксировано в Ветхом и Новом Завете. Итак, Священное Писание Ветхого и Нового Завета – это единая, неделимая история, картина домостроительства, то есть замысла, дела Божия, нашего, Божьего дела нашего спасения, откровением о котором является и Ветхий, и Новый Завет. Значит, целью, естественно, ветхозаветного домостроительства являлось спасение во Христе Иисусе Господе нашем, Сыне Божием воплотившемся, Боге Слове, второй ипостаси, воплотившейся Пресвятой Троице. Но прежде чем мы будем с вами говорить о более конкретных вещах, все-таки нужно несколько слов сказать общего характера. И общего характера слова будут таковы. Значит, вы все уже узнали, что пособием является для вас основным учебник епископа Аверкия по Четвероевангелию и учебник епископа Кассиана «Христос и первое христианское поколение». Эти два учебника отличаются по методологии. Легко в них заглянуть хотя бы в оглавление, чуть-чуть полюбопытствовать, чтобы понять, что это два разных метода подхода к материалу. Учебник епископа Аверкия носит следы старой методологии. Что значит старый? Старый – это неплохая, так же как Ветхий Завет – это неплохой завет. Также и старая методология – это неплохая методология. Что это за методология изучения Нового Завета? Но это просто изучение всех событий Священного Писания Нового Завета с, возможно, более полным толкованием по предполагаемому хронологическому порядку. Почему по предполагаемому? Потому что нету его определенного, точного хронологического порядка евангельских событий. Его просто нет и не может быть. Почему? Не потому, что евангелисты такие неаккуратные авторы, что они не уследили за порядком следования одного события за другим, одного чуда за другим, когда Христос был где, в какой момент. А потому, что они этой цели не преследовали. Они не преследовали цели написать бортовой журнал событий земной жизни Господа Иисуса Христа. У них совсем другие цели. О целях каждого евангелиста поговорим позднее. Итак, предполагаемый порядок, он практически в любом учебнике, какой вы ни возьмете учебник, святителя Феофана, вот, учебник, епископа Кассиана, епископа Аверкия Таушева, учебник Иванова для гимназий. Вот. Любой этот старый учебник будет предлагать свой предполагаемый порядок событий Священного Писания Нового Завета. Так же, как его будет предлагать симфония, которая помещается, скажем, в издании Московской юбилейной Библии, посвященной тысячелетию крещения Руси 1988 года, или в многими любимом издании Брюссельской Библии, вот, тот же синодальный текст, и там в конце, значит, вот этот синопсис, то есть, простите, не синопсис, симфония. То есть, опять-таки, список предполагаемой последовательности евангельских событий. Чем хорош этот старый метод? А тем он хорош, что при наличии достаточного времени можно, изучая так каждое событие, причем каждое событие, естественно, изучается по параллельным местам, то есть по всем свидетельствам всех евангелистов, где оно только, это событие конкретное упоминается, не только по Матфею, по первому евангелисту, изучаются, скажем, притчи, последний притч, чудес и так далее, по учению Господа, а по всем Евангелиям, где только встречается параллельное это место, и можно извлечь какую-то дополнительную деталь относительно него. Вот так можно подробно, так проходя Евангелие, подробно изучить все, и действительно уровень, так сказать, знания новозаветного весьма будет добротным и основательным. Чем плох этот метод? А плох он тем, что он не приучает, совершенно не приучает учащегося такой хронологический метод порядки следования одного события за другим, предполагаемого порядка. Вот. Совершенно не приучает анализировать глобальные, если так можно выразиться, связи в евангельских событиях. Студент может сказать, зазубрить, что вот это вот событие, скажем, преображение Господне, оно присутствует у всех синоптиков. И даже, может быть, если он чрезвычайно усердный и памятливый студент, он вспомнит, в каких там главах и какие даже стихи повествуют об этом. У Матфея, Марка, Луки. И скажет, что в Евангелии от Иоанна его нету, этого события. Поэтому о преображении мы должны читать у первых трех, так называемых, у синоптиков. Значит, ну, о терминах несколько позднее, но вы, наверное, и так знаете, может быть, что-то уже из терминологии новозаветной. Первые три евангелиста называются синоптическими евангелиями или синоптиками. Почему позднее об этом? Вот. Но он никогда, скорее всего, не задастся целью проследить, а почему это событие связано непосредственно с событием исповедания Петра у Кесарии Филипповой? А это событие от другого, я имею в виду исповедание от преображения, отстоит не более чем на неделю. Это специально подчеркивает все три евангелиста. Такой студент не задумается, а почему исповедание, связанное не только хронологически с преображением, но связанное и по существу. Почему оно является переломным, условно, может быть названо переломным эпизодом в евангельской истории? Потому что он изучает все события по порядку. Он никогда не успеет просто, не успеет, не то что он не захочет, а он не успеет их связать воедино. Он не выделит сквозные темы в Евангелии, а они есть. И эти сквозные темы, что значит сквозные темы? Это темы, которые кочуют, ну, в кавычках, от одного евангелиста к другому, из одной главы в другую. Скажем, как тема Евангелия от Иоанна, тема воды. Удивительная тема воды, которая с первой главы до последней присутствует в нем. Сквозная тема воды, символ воды. Очень разноплановый и глубокий символ. Вот. Он не успеет просто, такой студент, этим заняться. Поэтому методология, которую предлагает учебник епископа Кассиана, а вы там увидите, там нету последовательности этих событий. Она не отражена, скажем, в оглавлении. Что вот в оглавлении отражено? Учебник епископа Кассиана. В этом учебнике отражены как раз именно те самые темы, на которых он предлагает сосредоточить внимание. Тема «Ученики» – это тема, это сквозная тема Евангелия. Ученики и внешняя среда, ученики между собою, предтеча и Христос в Евангелии – очень глубокая тема, вот, и серьезная, и так далее. Вот. Вот этим хорош учебник епископа Кассиана. Чем он плох, этот учебник? А тем, что если студент не успел внимательно и на таком, если хотите, базовом, минимальном, как говорят сейчас, андеграундном уровне, ознакомиться с просто с канвой, с конвой этих событий, просто с текстом, с материалом, то тогда у него вообще ничего не останется в голове, если он будет читать учебник епископа Кассиана. У него вообще полная каша будет. Потому что, ну что ему прыгать и хвататься за крышу, когда у него нет фундамента, у этого студента. Эта крыша, она поедет. Вот. Так вот, именно для того, чтобы, господа студенты, для того, чтобы этого ничего не произошло, для этого мы стараемся соединить достоинства этих двух пособий, проходя их и требуя от вас их знакомства с ними. Причем, если вам за вот время обучения четвероевангелию нужно будет преодолеть вот этот вот первый том епископа Аверкия, потому что у него есть второй том, посвященный апостолу, второй том, то епископа Кассиана надо будет изучить за время обучения четвероевангелия учебник, но меньше, чем наполовину. То есть мы с вас требовать будем действительно минимума миниморума. Вторая половина, большая, как говорится, большая половина, хоть это странно звучит, а большая половина епископа Кассиана учебника – это уже апостол. Вот, это в дальнейшем вам потребуется. Учебник епископа Кассиана раскуплен мгновенно, издан был в начале этого года и мгновенно раскуплен. Сейчас издается еще нашим институтом. Вот будет в ближайшее время, насколько я понимаю. Так что я советую вам его купить. А то его не будет к Новому году, скорее тоже, опять. Нет, у него епископа Кассиана одна часть. Один в одном томе мы его издали, епископа Кассиана. Показываю, кто не знает. Вот такое вот наше издание. «Христос и первое христианское поколение». Вот, теперь, значит, дальше. Теперь двинемся далее. Поговорив ни о чем, а именно о методологии, а мы двинемся к чему-то. А к чему-то это, значит, к теме, собственно, завета, господа. Итак, Новый и Ветхий Завет. Слово такое, завет, замечательное. Слово «завет», оно многозначно, многозначно. С одной стороны, это просто и имеет оно, ну, если хотите, юридический такой, что ли, юридическое звучание в нем есть. Завет, как наказ некоторый, как некая заповедь. С другой стороны, есть звучание в нем И вот это самое главное, что нас должно привлечь сейчас. Итак, это союз. О каком союзе говорится, когда мы обращаемся к значению слова «Новый и Ветхий Завет»? Но дело в том, что изначало Бог по благости Своей открыл Себя творению Своему посредством Слова. Посредством Слова. Итак, откровение Божие изначало посредством Слова творению сообщалось. Изначало. И сказал Бог, сказано, да, да будет свет. Это, собственно, второй стих Библии. После первого «вначале сотворил Бог небо и землю». Там без слова обошлось. А далее все время все происходит через слово. И всегда, значит, вот с творением, ну, в первую очередь с человеком, конечно, но не столько с человеком. В Библии зафиксировано общение Бога через слово. С творением, с тварью своей. Не только с разумной тварью. С человеком. А видите, со светом тоже. Так же. И с твердью, и так далее, и так далее. Через слово. И сказал Бог, и так далее. Шестоднев. Для чего же это откровение? Для чего? Ну, оно для того, от того, что Богу угодно привести людей к жизни в общении с Ним, чтобы сделать их участниками своего блаженства. Вот суть дела. И именно как раз откровение словесное об этом и выражается понятием союза или завета. Завета или союза. Вот этот оттенок значения слова «завет». Ветхий и Новый Завет. Итак, понятие союза или завета выражает ту самую мысль, что Господь хочет союза с своей тварью, единства со своей тварью. Для чего? Не для себя, а для ее, этой твари, блаженства. По благости, собственно, все творение. И теперь мира управления, промышления о мире имеет ту же самую цель – благо этой твари. Но итак, именно вот этой мыслью о союзе с Богом в Ветхом Завете определяется все религиозное мышление. В Новом Завете эта же самая идея о союзе, о завете, как союзе, приобретает несравненно более большую глубину. Почему? Откуда эта глубина? А потому что эта идея союза является содержанием тайны вочеловечения Бога. Для чего вочеловечился Бог? Для этого, для союза, для этого обновления союза как завета с человеком. Но итак, в книге Исход сказано 19:5. Книга Исход 19, стих 5. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Итак, значит, Еще раз, идея. Господь вступает в этот союз, вступает, обновляет этот, устанавливает этот завет для того, чтобы в любви, проявляющейся через послушание, любви человеческой, проявляющейся через послушание, в первую очередь, Богу, улучшить себе народ как царство священников, как народ святых. Вот. Вот в этом выражается, вот этот замысел союза. Каковы условия этого союза? Условия, в первую очередь, этого союза – это безусловное поклонение единому Богу. Поклонение единому Богу. Ну и как следствие, Израиль, который являлся объектом первоначального этого союза, должен был принимать все изъявления воли Божией. Поэтому, обращаю ваше внимание, закон Моисеев, что это такое, закон Моисеев? Закон Моисеев, это он и является выражением условий этого союза завета. Закон Моисеев, это не что-то такое, навешанное на нас абстрактно и неорганично сверху, как ярмо какое-то, как его пытаются представить грешные люди, которые не хотят соблюдать волей Божией. Закон является выражением этого союза. Он не отрицательный, тем самым имеет значение «не убивай», «не грабь», «не прелюбодействуй» и так далее, а положительное. Это совершая, ты становишься единым с Богом в этом союзе, завете. Вот цель. А не запретить, когда хочешь убивать, когда хочешь грабить или что-нибудь еще делать такое. А вот каково значение одновременно закона. Он связан с понятием союза как завета. Он связан. Обращаем ваше внимание, что заключение этого союза, завета ветхого, было сопряжено с пролитием крови жертвенной. Жертвенной крови. И после того, как этот завет был заключен, различные предметы служат для хранения памяти о нем. Что я имею в виду? Ну, ковчег завета, скиния и вообще в целом все богослужение ветхозаветное, что это такое? Это есть напоминание об этом завете. Напоминание об этом завете. Ковчег, хранилище, ларец, словец Божиих, высеченных на каменных скрижалях. Словец Божиих о чем? О том, что, соблюдая эти слова, эти заповеди, ты находишься в союзе с Богом. Не во вражде с Ним, а в союзе. Но это более-менее понятно, но следует это все-таки еще раз проговорить. Итак, Синайский завет, как союз с Богом, открыл Божий замысел о спасении. Какой? Богу угодно привлечь к себе людей, составить из них общину, имеющую единое богопочитание, то есть культ, имеющий единое. Община это что это? Тогда в Ветхом Завете это израильский народ. Эта община управляется его законом. Она также является носительницей Божьих обетований, то есть этой общности, этой общине, находящейся в союзе с Богом, вручаются обетования, обещания грядущих благ. В чем несовершенство Ветхого Союза, Ветхого Завета? Ну, во-первых, договорная, так сказать, в кавычках, форма приводила к соблазну полагать и видеть в спасении награду за какие-то усилия человеческие. Вот я сделал усилие, и мне награда. К этому побуждала сама форма этого Ветхого Завета, союза, как договора. Вот. Во-вторых, спасение в нем ограничивалось одним народом, возвещением спасения одному народу по существу, одной вот этой общине, которая находилась в союзе с Богом, в договоре с Ним. Договор — слово не очень хорошее, поэтому мы чаще употребляем слово «союз». Ну и третье – это то, что обетование, насилие Божие, обетование, врученное этому избранному, находящимся с ним в союзе народу, насилие земной характер. «Чти отца твоего и матерь, и долголетен, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Ну, это одна из фраз, и другие тоже сильно не вырываются из этого контекста. Обещание носит земной характер по преимуществу. Ну, по грубости человеческой, по грубости еще, по неутонченности еще религиозного опыта ветхозаветного человека. Этот завет, надо сказать, Ветхий Завет, он ведь изобилует обновлениями своими. Вот, собственно, можно сказать, первый завет был заключен в раю. Он был нарушен. Затем, после катастрофы всемирного потопа, он возобновлен с Ноем. После столпотворения Вавилонского и расхождения народов по разным уголкам земного шара, он восстановлен опять с Авраамом. Смотрите, был один народ, он распался. Нету больше одного народа у Бога, увы. И с Авраамом, от Авраама ведет начало новый народ. Собственно, иудейский народ ведет свое от начала от Авраама, хотя они называются семитами, да, в память о Сифе, о Симе, семитами, вот, семитская группа языков и народов, соответственно, но по существу они ведут свою историю от Авраама, потому что с ним возобновился этот завет после распадения единого народа. Распада, простите. Вот. И затем, значит, он опять восстанавливается у Синая, этот завет, да? И полагается этот завет как бы обновлять. Раз в 7 лет его полагается читать. Раз в 7 лет этот завет полагается читать. С определенными священнодействиями. Это так описано в Второзаконии, 31 глава. О том, как раз в 7 юбилейные годы, значит, полагалось этот закон зачитывать и с определенными священнодействиями фактически его возобновлять с Богом. Завет, союз. Также, скажем, Давиду дается обетование союза. Это уже после Моисея, опять-таки. И другие случаи можно вспомнить. Но вот ко времени пророков, то есть это уже после разделения царства, после разделения единого царства Давида и Соломона, вследствие неверности Израилю вновь завет нарушен, вновь союз разорван с Богом. Об этом пишет пророк Иеремия 31 глава. Но, невзирая на это, невзирая на этот разорванный союз с Богом, невзирая ни на что, замысел союза сохраняется неизменным. Поэтому пророки говорят о новом союзе в конце времен. Что это за союз? Но об этом знаменитые слова Иеремии, опять-таки подчеркиваю, пророка, 31 глава. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, луну, которая возмущает море, и так, что волны его ревут. Если сии уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, но вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Итак, о чем речь? О том, что завет должен быть возобновлен. Во-первых. Во-вторых, говорится о том, что этот завет будет вечным уже. Что он уже не потребуется, его не потребуется возобновлять. Во-вторых, говорится о том, что этот завет внутренний, что он требует участия сердечного. Наконец, говорится о том, что этот союз действительно будет подлинным. Не надо будет никого учить, а все будут знать Бога. Все будут знать меня от малого до большого. То есть говорится об какой-то окончательной полноте откровения. Мы с вами сказали, откровение, то есть слово Бога к своей твари, оно как раз и является способом заключения этого завета. Оно как раз и является хранилищем этого завета, как союза Бога с человеком. Итак, осуществить, ну вот отмечаем, значит, итак, что этот завет будет изменять сердце человека, он будет вечным, будет союзом мира, это пророк Иезекииль уже. Пророк Иеремия, это был вот о том, что я сейчас читал, 31 глава, с 31 стиха, 31-31. О том, что это союз вечный, Новый Завет, и будет союзом мира, говорит Иезекииль в 36 главе. А также говорит он, Иезекииль, о том, что этот завет будет связан с явлением, с пришествием Духа Божия. С пришествием Духа Божия. И, наконец, пророк Исаия возвещает, что осуществителем этого последнего завета, как союза Бога с человеком, будет отрок, которого Бог поставит в завет для народов, во свет для язычников. Исаия, 42 глава. 6 стиха. Для еврейского слова завет, еврейское слово завет,
Но в латинской транскрипции берит.
Транскрипция латинская. При переводе на греческий Священное Писание Ветхого Завета было переведено за 3 столетия приблизительно до Рождества Христова в Александрии. Перевод 70.
Условное сокращение перевода 70. Латинские же цифры римские.
Перевод 70. Или Септуагинта по-гречески. Перевод 70. Там, то есть это еще ветхозаветные времена, перевод 70, там на греческий язык это слово перевели как диафики. Вот.
Это слово перевели евреи же. Понятно, да? Евреи переводили на греческий. Вот. Это слово уже греческой традиции. Итак, ко времени Господа Иисуса Христа диафики, ну, условно, вот.
Вот. Для... Что это слово означало у греков? Слово-то взято было не из иудейской традиции, а из греческой языческой традиции при переводе. Оно означало завещание еще. Вот отсюда еще один смысл слова «завет». Завещание. Завещание предполагает некоего человека, волю которого неукоснительно должны выполнить. Но одновременно она предполагает еще, конечно, и смерть завещателя. Да? Это уж теперь мы понимаем. Тогда-то, когда иудеи переводили на греческий язык, они, конечно, этого не подозревали. Что вот так вот это слово греческой традиции, так оно заиграет с пришествием Господа Иисуса Христа и Его крестной жертвой. Вот, они взяли слово, технический термин греческий, диафики. Вот. И так перевели это еврейское слово, которое было в ветхозаветных книгах, относящееся к термину завет, ну как завет, как союз. Итак, вот мы такую сделали маленькую, не очень маленькую, но преамбулу к тому, что нам предстоит изучить далее. Итак, мы сейчас очень коротко, к сожалению, приступаем после этих вводных слов, приступаем к... Значит, ну, два слова еще вот о чем. Два слова о том, как эти термины, значит, в Священном Писании, Ветхий и Новый Завет, бытуют. Значит, Священное Писание Ветхого Завета в Ветхом же Завете называется либо просто Писание, либо Священное Писание, вот. Его именовать начал именно как Ветхий Завет апостол Павел начал говорить о том, что пришло время Нового Завета. Вот как апостол Павел пишет, значит, об этом. Сейчас, ну ладно, сейчас, давайте сейчас, простите, чуть попозже. Значит, а что касается термина «Новый Завет», термин «Новый Завет», то вы знаете, что его употребил это слово кини, диафики, диафики, вот, а, Новый Завет. Его употребил Господь Иисус Христос. Когда употребил? На Тайной Вечере, когда Он и говорит об установлении этого Нового Завета. Но надо ваше обратить внимание, что, по-видимому, до того, как эти слова были зафиксированы в синоптической традиции, то есть у евангелистов первых трех по нашему канону, Матфея, Марка и Луки, потому что в Евангелии от Иоанна этих слов нету на Тайной Вечере, произнесенного Господом, о восстановлении Нового Завета, они были, по-видимому, зафиксированы апостолом Павлом, потому что описание апостола Павла написаны, по-видимому, раньше. Послания апостола Павла написаны раньше наших канонических писаний. Вы это должны понимать. Писание апостола Павла относится к 50-м годам, а Евангелия появились, по-видимому, в 60-х годах первого столетия нашей христианской эры. Так вот, в первом послании к Коринфянам знаменитое место есть. Вот обращаю ваше внимание. «Ибо я, — пишет апостол Павел, — от самого Господа принял то, что и вам передал». Он подчеркивает, что ему не кто-то сообщил о том, что произошло на Тайной Вечере. Обращаю ваше внимание и запомните, это потом все время будет и в курсе апостола, важный такой момент. Итак, апостол Павел получил от Господа непосредственное откровение о том, что произошло на Тайной Вечере. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Вот. И можно еще привести текст из второго послания к Коринфянам. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». 2 Коринфянам, 3 глава. Это вот крылатые, огненные слова апостола Павла. Под буквой здесь имеется в виду Писание Ветхого Завета в данном случае. Вот. Под буквой имеется Писание Ветхого Завета. Теперь, после того, как мы установили для себя значение термина «завет», установление Нового Завета, мы переходим к более конкретной части и начинаем главу некоторую вводную, которая называется «Введением общим в Новый Завет». Оно, это введение, именуется еще по науке оно именуется исагогикой. Исагогика. Значит, что является целью нашей, когда мы обращаемся к этой вводной части? Несколько вопросов. Первое. Задачей новозаветной исагогики является история приуготовления новозаветных событий. Для этого нам потребуется самый общий, конечно, потому что подробнее мы не будем этим заниматься, не можем. Это предмет курса Ветхого Завета. Взор на общее содержание ветхозаветных книг с указанием самого главного. Затем исторический краткий обзор, параллельный священной истории, гражданской истории древнего мира того времени. В первую очередь имеется в виду период межзаветный, то есть период, который имеет протяженность от времени написания последней канонической книги Ветхого Завета, а именно книги пророка Малахии. Пророк Малахии жил приблизительно 450 лет до нашей христианской эры. Пророк Малахии жил приблизительно за 450 лет, то есть уже после плена, после того, как Израиль был отпущен из Вавилонского плена 70-летнего. Вот пророк Малахия. Есть еще неканонические. Первое. Значит, история приуготовления новозаветных событий. Второй вопрос. Это история происхождения новозаветной письменности. Естественно, это будет только краткий лишь только обзор. То есть, по-русски говоря, в этом разделе исагогики мы с вами постараемся кратко представить историю текста священного Нового Завета. Но имеется в виду, конечно, Нового Завета. Мы ветхозаветную текстологию, естественно, сейчас разбирать с вами не будем. Далее. Вопрос о том, как собиралась новозаветная письменность, история собрания новозаветной письменности, или еще иначе, история новозаветного канона. Естественно, тоже краткий только лишь обзор. И, наконец, также история, ну, краткий перечень такой переводов Нового Завета. Какие есть переводы. То есть бытование этого слова Божие от подлинника греческого, подлинника Нового Завета, до наших дней. Вот, русскоязычный читатель и так далее. Вот несколько подразделов этой, будем так говорить, подразделов этого первого, этого введения.